Познакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 февраля, вторник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Государственный совет Татарстана единогласно проголосовал за наделение Рустама Миниханова полномочиями главы региона. 100 дней новому правительству Ангелы Меркель. Поводов для критики слишком много, считают аналитики. Продолжается расследование бунта подростков в ижевском интернате. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Государственный совет Татарстана единогласно проголосовал за наделение Рустама Миниханова полномочиями главы региона. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру нынешнего премьер-министра Татарстана на пост президента республики 27 января. Ранее нынешний глава республики Ментимир Шаймиев обратился к Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, который истекает 25 марта. Тему продолжает корреспондент радио «Свободы» в Казани Олег Павлов.
С момента, как президент России Дмитрий Медведев объявил, что предложит на пост президента Республики Татарстан кандидатуру нынешнего премьер-министра Рустама Миниханова, напряжение в регионе, вызванное ожиданием, заметно спало. Впрочем, особой интриги не было. Но все гадали, останется на своем посту Шаймиев или Москва на этот раз рискнет и предложит иного человека. Миниханова знают давно, знают, что от него можно ожидать. Вот уже 12 лет он возглавляет местное правительство. Лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин еще осенью называл фамилию Миниханова как наиболее вероятного преемника Ментимера Шаймиева. Сейчас он полагает, что особых перемен в республике ждать не стоит.
Я считаю, что как бы никакого прихода Миниханова во власть нету. Он и так был во власти, занимал фактически второй пост в республике. И, в общем-то, Шаймиев, он давно не занимался конкретным руководством уже республики. Он определял лишь векторы развития республики. То есть основные вопросы, а реально руководил республикой все это время Миниханов. Поэтому особых перемен мы не ждем.
Теперь интрига развивается вокруг кресла премьер-министра. Кто его займет? И сохранится ли в Татарстане эта должность? Руслан Зинатулин не исключает возможности объединения функций премьера и президента.
Есть такое предположение, что будет единственная должность выше в регионе, то возможно, что Миниханов будет премьером и президентом одновременно, то есть не будет должности премьера. Если же будет должность премьера, то может быть, что какие-то новые пути развития республики будут связаны именно с тем, кто займет эту должность.
Если должность премьер-министра сохранится, то наиболее вероятной кандидатурой на это кресло называют нынешнего первого вице-премьера Равиля Муратова. Многие называют Рустама Миниханова эффективным топ-менеджером. Но руководитель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин в этом сомневается. Экономическое положение республики не столь блестящее, как это часто преподносят местные власти. Госдолг Татарстана составляет 36,6 миллиарда рублей. Бюджет почти полностью зависит от цены на нефть.
У нас много предприятий фактически вынесли в другие регионы, где налогообложение меньше, где у них есть возможность не платить так называемые добровольные взносы, как, вот, например, на социальную ипотеку. Бизнес, в общем-то, уходит в другие регионы.
Что касается Ментимера Шаймиева, то его полномочия заканчиваются только в марте. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Продолжается «Свобода в полдень». За несколько дней до второго тура выборов президента Украины сторонники Виктора Януковича в Верховной Раде провели поправки в закон о выборах. Теперь избирательные комиссии могут работать при наличии на месте половины их состава. Раньше закон требовал, чтобы на выборах присутствовали две трети состава комиссии. Сторонники Виктора Януковича полагали, что при прежнем законодательстве сторонники его оппонента Юлии Тимошенко могли сорвать выборы. Тем временем власти Одесской области обвиняют Юлию Тимошенко в подготовке вооруженного переворота руками грузинских боевиков, а бывшие советские политзаключенные выступают в ее поддержку. Тему продолжает корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
Премьер-министр и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко во время встречи с общественностью в Ивано-Франковске заявила, что устала от политики. Она отметила, что никогда бы не пошла на президентские выборы, если был бы хоть один человек, которому бы она так горячо доверяла, как Виктору Ющенко в 2004 году. Цитирует Тимошенко, интернет-издание «Украинская правда». Накаляется обстановка в Одесской области, где региональные власти открыто поддерживают партию «Партию регионов» и выступают с обвинениями в адрес блока Юлии Тимошенко. Из Одессы Ирина Долматова.
С интервалом в один день в городе побывали кандидаты на высший пост государства. Сейчас областные власти объединились вокруг Януковича. Практически все партии, входящие в Одесский областной совет, намерены поддержать Виктора Януковича. Поводом для созыва внеочередной сессии облсовета стало обсуждение и принятие обращения к президенту, председателю Верховной Рады, генпрокурору, главе СБУ и другим структурам о необходимости принятия мер по предупреждению вмешательства в процесс выборов президента Украины боевиков других государств. В документе говорится, что Юлия Тимошенко в сговоре с президентом Грузии Михаилом Саакашвили инициирован сценарий срыва выборов с возможным дальнейшим силовым вариантом развития событий. Речь идет об информации, согласно которой под видом наблюдателей в Украину прибывают грузинские боевики. По словам руководителя фракции БЮТ в облсовете Сергея Веселова, члены фракции не приняли участие в сессии, так как считают, что данная повестка дня является провокационной.
О том, что происходит в Одессе накануне второго тура выборов президента Украины, рассказала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Долматова. Между тем, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что хотя грузинские наблюдатели и не ставили своей целью помочь кому-либо из кандидатов в президенты Украины, они не будут участвовать в мониторинге второго тура украинских выборов. Об этом материал корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Позицию главы государства озвучила его пресс-секретарь Манана Манджгаладзе.
Президент Грузии желает успеха украинскому народу в преддверии великого выбора, но заявляет, что нашей целью не было вмешательство в ход выборов и поддержка того или иного кандидата. Мы пытаемся соблюдать нейтралитет для сохранения атмосферы дружбы, которая всегда была присуща отношениям Грузии и Украины. Однако, поскольку участие в первом туре выборов грузинских наблюдателей вызвало разногласия, Грузия больше не намерена отправлять своих представителей на выборы. По мнению независимого эксперта Георгия Хухашвили, ухудшение украино-грузинских взаимоотношений уже неминуемо при любом президенте.
И даже если они поддерживают Тимошенко, я не думаю, что это и Тимошенко нравится. Если она станет президентом, она может использовать, да, конечно, вот такую конъюнктуру сегодня. Но завтра, если она станет президентом, она это будет квалифицировать не совсем так, как в этом думает Тбилиси.
Грузинская оппозиция продолжает настаивать на том, что абсолютное большинство наблюдателей были представителями правящей в стране партии «Единое национальное движение». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
С обращением к украинским избирателям выступили бывшие советские политзаключенные из разных регионов Украины. Авторы обращения считают, что надежду на украинское национально-государственное возрождение дает Юлия Тимошенко. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственный совет Татарстана сегодня единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова. Кунцевский суд Москвы признал незаконным решение о сносе одного из домов в поселке Речник. Катастрофическое землетрясение на Гаити унесло жизни более 200 тысяч человек, заявил премьер-министр Гаити. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 радиожурнал «Поверх барьеров» на радио «Свобода». Ведущий Дмитрий Волчек. Биробиджан – страна обетованная. О своей новой книге рассказывает Александр Мелехов. «Народный поезд» – роман о русских революционерах в Австралии. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Газета «Ведомости», как и многие другие российские издания, сегодня продолжает разбирать подноготную конфликта между единороссами и партией «Справедливая Россия» из-за заявлений спикера Совета Федерации Сергея Миронова, который в эфире Первого канала раскритиковал экономическую политику премьера Владимира Путина. И эту тему, опираясь на сегодняшнюю прессу и комментарии эксперта, разовьет Валерия Шабаева, наш обозреватель. Сейчас она в студии программы «Свобода в полдень». Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Сергей Миронов не может критиковать Владимира Путина на Первом канале в прайм-тайм, а в Калининграде не может быть многотысячного митинга с антиправительственными лозунгами. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Примерно так «Ведомости» реконструируют ощущения функционеров «Единой России», вербализованные в публичных комментариях. Ну и вот в этом своем редакционном комментарии «Ведомости» приводят подробные цитаты о том, как функционеры «Единой России» реагировали на означенные события. события. Ведомости полагают, что функционеров партии легко понять. Митинг в Калининграде и выступление Миронова – события неформатные для существующей политической системы. Это нарушение привычных правил игры. Партия судорожно перебирает возможные варианты реагирования, назначает, меняя ответ на митинг в Калининграде, пытаясь понять, позволяют ли законы отправить Миронова в отставку. Реакция «Единой России» иллюстрирует одно из главных несовершенств устройства власти в России, полагают ведомости. Закрытость, отсутствие механизма обновления, каковым в странах развитой демократии служат выборы. А такая система не развивается и не имеет обратной связи, поэтому в определенный момент отстает от ожиданий населения, а протест оказывается для нее сюрпризом. Но почему реакция была столь бурной? Вот как на этот вопрос ответил политолог Дмитрий Орешкин.
Удивительно истеричная и неадекватная реакция «Единой России». По существу она ведь публично прокололась, обвинив Миронова в том, что мы же тебя выдвинули, мы тебя поддержали, мы тебя на веревочке повесили, как хорошо дрессированную марионетку, а ты вдруг начинаешь тут себя вести. Ты же понимаешь, что как бы конкуренция, как бы политических партий, как бы на выборах, по правилам предусматривает на самом деле подчинение вертикали, и поскольку мы главные, то ты должен подчиняться нам. А Миронов говорит, нет, извините, у нас настоящая демократия, у нас настоящие выборы, у нас настоящая партия. И я, как человек, заинтересованный в определенной политической поддержке, не хочу отвечать за ваши глупости. И тут «Единая Россия» начинает топать ногами и негодовать. На самом-то деле это признак того, что она находится в кризисе понимания ситуации. У них сложилось вполне понятное ощущение, что они держат Богу за бороду. А раз так, то они командуют парадом и гуляют по буфету. Кого хочешь, они назначают, кого хочешь, они снимают. И всем понятно, что вот так называемые выборы, так называемая партийная борьба, это все не более, чем такая мягкая шелковая или лайковая перчатка, одетая на стальную руку торжествующей бюрократии. И вдруг выясняется, что, ну да, она может кого-то снять, кого-то поставить, но реальная ситуация она ничуть не контролирует. Мы видим, что происходит в Калининграде, мы видим, что на Северном Кавказе каждую неделю кого-то убивают, мы видим, что все эти блистательные проекты «Единой России» столь же блистательно проваливаются. Но она начинает истерить, что, в общем, вполне органично, потому что на самом-то деле эти люди, привыкшие не созидать нефтяные пряники, а их делить. Когда они чувствуют, что их призывают к ответу, они начинают дергаться и негодовать. У них нет навыка работать. У них есть навык руководить. Абсолютно советская ситуация. Так что мне кажется, чем больше заявлений делает «Единая Россия», тем глупее она выглядит в глазах избирателя. И, собственно говоря, это было достаточно предсказуемо.
Такова точка зрения политолога Дмитрия Орешкина. Ведомости же не исключают, что возбуждение «Единой России» вызвано подготовкой к мартовским региональным выборам. Кстати, как передает «Интерфакс», сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что оценку критическим высказываниям Сергея Миронова должна давать не партия парламентского большинства, а избиратели.
Валерия Шабаева о содержании наиболее интересных публикаций в сегодняшней прессе. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Германии все средства массовой информации анализируют и обсуждают первые 100 дней правления нового кабинета Ангелы Меркель. Правительство, созданного блоком консервативных партий ХДС-ХСС в коалиции с либералами партии свободных демократов. Первые предварительные итоги неутешительные. Общее разочарование и падение популярности партии правительственной коалиции. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Почему многие обозреватели даже на фоне традиционного взгляда, что в первые 100 дней почти все правительства делают ошибки, называют старт нового правительства фальстартом? Сравнивая ошибки первого красно-зеленого правительства Шрёдера Фишера в 1998 году с нынешним стартом, немецкий политолог Гера Нойгебауэр из Берлинского свободного университета считает. Тогда были налицо типичные ошибки новичков, но сейчас мы имеем дело с канцлером, за спиной которой 4 года руководства страной, и она имеет в качестве партнера партию, которая не уставала повторять: «Мы знаем, как надо управлять». И можно было предполагать, что у либералов должен был быть натренирован свой до поры теневой кабинет, который имеет ясный план действий в случае прихода к власти. Но ничего подобного пока не видно. За первые 100 дней произошло немало незапланированных скандалов, в частности, отставка министра труда и бывшего министра обороны Франца Йозефа Юнга вследствие замалчивания им гибели мирных жителей после проведенной под немецким командованием бомбардировки талибов в афганском Кундусе. Были и другие внутриправительственные стычки. Сама Ангела Меркель предпочитала все эти 100 дней по всем дискуссионным вопросам в основном отмалчиваться, оставляя споры Гида Вестервелле и лидеру баварской ХСС Хорсту Зейхоферу. В основе успеха либералов на последних выборах лежали их обещания снизить налоги на общую сумму 24 миллиарда евро и упростить систему налогообложения. После подписания коалиционного контракта лидер либералов Гида Вестервелле заявлял: «Простая, с низкими ставками налогов, справедливая система налогообложения. Мы обещали это, и мы выполним эти обещания, вписанные в коалиционный договор». Открыто выступавшая перед выборами за союз с либералами Меркель поддерживала таким образом обещанную новую экономическую политику. И после выборов она подтвердила: «Правительство сдержит свое слово, никаких повышений налогов, никаких новых поборов не будет. Мы делаем ставку на рост экономики, мы уменьшаем бремя наших граждан». Но главный пафос налоговых подарков в условиях кризиса, по мнению почти всех экспертов, не подкреплен внятным финансированием. Все это приводит к увеличению долгов правительства в небывалом доселе размере – 100 миллиардов евро, что должно, по мнению тех же экспертов, отозваться позднее на реальной стоимости жизни. Это настолько пугает обывателя, что, согласно опросам, большинство населения уже высказывается против снижения налогов. Окончательные сроки того, когда и как будут снижены налоги, правительство обещает объявить в мае, мотивируя отсрочку тем, что именно в мае станут известны результаты анализа экономики за первые месяцы года. Но оппозиция в лице социал-демократов, зеленых и левой партии говорит в этом случае о намеренном обмане избирателей, о стремлении просто выиграть время до выборов в самой населенной федеральной земле Северной Рейн-Вестфалии. Выборы там должны состояться 9 мая, и неуспех на них может стоить правительственной коалиции потери большинства, утверждающей законы в Палате представителей земель Бундесрате. В рядах руководства самой партии ХДС и сегодня есть немало критиков новой экономической политики. Это прежде всего руководители земель, ведь именно на федеральные земли и их бюджеты ляжет в конечном итоге бременем политика налоговых послаблений. Первым еще в ноябре заявил о своем несогласии с новой политикой Петер Гарри Карстензен, премьер-министр относительно небольшой земли Шлезвиг-Гольштейн. «Когда я вижу, что это будет стоить моему земельному правительству 70 миллионов евро, то я должен заявить, что не могу себе, как премьер-министр, подобный гешефт позволить». Вступая второй раз на пост канцлера Германии, Ангела Меркель пообещала быть канцлером всех немцев. Позади первые 100 дней нового правительства, понятно, что как будущее самого правительства, так и будущее всех немцев будет во многом определяться успехом или неуспехом экономической политики нового правительства Ангелы Меркель, которой предстоит решать явно более трудные задачи, чем в первые 4 года на посту главы государства. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Суд в Петербурге вынес приговор по делу главного редактора газеты «Русь православная» Константина Душенова и двух его сотрудников Павла Мелешко и Александра Малышева. Они обвинялись в создании и распространении фильма «Россия с ножом в спине». По мнению экспертов, этот фильм разжигает ненависть к евреям и иудаизму. Душенов получил 3 года колонии поселения, Петр Мелешко и Александр Малышев – год и полтора года условно, с испытательным сроком 2 года. Наблюдатели особо отмечают, что добиться реального наказания за такие преступления удалось впервые. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Почти 2 года тянулся этот процесс. В обвинительном заключении сказано, что в фильме русские представлены жертвами еврейской агрессии, а евреи – преступниками, цитирую, «стремящимися путем заговора физически уничтожить или обратить в рабство другие народы, в основном русских». Конец цитаты. Обвинения в адрес евреев сопровождались кадрами марширующих нацистских солдат. В своих статьях Душенов писал об антихристианской и человеконенавистнической сути области иудейской религии. Одним из экспертов на процессе была доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Ирина Левинская.
Через эту сеть шло распространение, как фильм в душе, в частности, «Россия с ножом в спине», при том, что этот фильм находится в федеральном списке экстремистских материалов, причем это было решение нескольких судов, так и, например, фильм «Дер Эвиде Юде», снятый в Германии в 40-м году в Варшавском гетто. Как считают историки, этот фильм сыграл свою зловещую роль в принятии немецким народом окончательного решения еврейского вопроса. Это был один из основных пропагандистских материалов, редактором которого был сам Гитлер. После того, как газета «Русь православная» была запрещена, Душенов создал сайт. Провидер разобрал с ним отношения. После чего Душенов, написав статью «Я распространяю и буду распространять», объяснил, что, ну, как православный, он должен быть антисемитом и ненавидеть иудаизм. Каждый раз, когда проходили заседания суда, около суда собиралась группа поддержки Душенова. И было там несколько священников.
Кстати, чтобы опровергнуть утверждение Душенова, что он был секретарем покойного митрополита Иоанна, в суд приходил настоятель храма Ильи Пророка, отец Александр Будников.
Это просто люди, настроенные экстремисты или просто не совсем здоровые люди. Поэтому считать это выступлением церкви или от имени церкви, это просто самозванцы, не более того. Я сделал официальное заявление от лица Санкт-Петербургской епархии, что Душенов никогда не имел никакого отношения к нашей епархии, что не было такого пресс-секретаря, каким себя именует Константин Душенов, и что это просто чистейшая неправда. Не было ни такой должности, ни такого секретаря.
Душенов, получивший 3 года реального срока, и его сотрудники, осужденные на 1 год и 1.5 года условно, виновными себя не признали. Не исключено, что приговор будет обжалован, говорит адвокат Петра Мелешко Владислав Лапинский.
Лично я там ничего особо такого не увидел. Если смотреть с таким взглядом специально, там можно понять что угодно.
По поводу продукции, распространявшейся группой Душенова, Ирина Левинская написала несколько экспертных заключений.
Мне пришлось отвечать на разные вопросы, начиная от Евангелия от Иоанна и кончая протоколом сионских мудрецов. Это ситуация, когда в 21 веке в судебном заседании я должна всерьез обсуждать вопрос, вот пьют евреи кровь христианских младенцев или не пьют? По большому счету, это был процесс, если хотите, о достоинстве, о чести православия. То, что делает Душенов, распространяет ненависть. Это классическая hate speech. Но эта ненависть поддается от лица православия.
Ирина Левинская особо отметила заключительную речь судьи Ксении Третьяковой. Суть этой речи состояла в том, что хотя преступление Душенова по классификации считается средней тяжести, но на самом деле это преступление против государства и конституции, провозглашающей абсолютную ценность достоинства человеческой личности, а оскорбление личности и религиозных чувств подрывает устои государства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Об историческом и художественном осмыслении драмы русской миграции 30-х годов размышляют драматург, автор сценария сериала «Очарование зла» Александр Бородянский, журналист и писатель Леонид Млечин. Сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Государственный совет Татарстана сегодня единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова, сообщает корреспондент Радио Свобода. Рустам Миниханов с 1998 года возглавляет правительство республики. Кунцевский суд Москвы признал незаконным решение о сносе одного из домов в поселке Речник. Как сообщил Интерфаксу председатель садового товарищества «Речник» Сергей Бобышев, дом, принадлежавший Ангелине Абрамовой, уже снесен. Кандидат в президенты Украины, премьер-министр страны Юлия Тимошенко обвиняет своего оппонента, лидера партии регионов Виктора Януковича, в попытке сорвать второй тур выборов, назначенный на 7 февраля. В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КАМАЗа в четверг утром погибли 6 человек, еще 15 пострадали. По предварительной информации правоохранительных органов, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В Якутске сегодня утром при разбеге потерпел аварию самолета Ан-24. Как сообщили в авиакомпании «Якутия», у самолета произвольно убралась стойка шасси, и он упал на фюзеляж. В Мосгорсуде сегодня начнет представлять доказательства защиты майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле прошлого года стрельбу в московском супермаркете. Соединенные Штаты и их союзники призывают Иран официально принять международное предложение по производству за границей топлива для иранского исследовательского реактора. Губернатор Приморья Сергей Дарькин в четверг вступил в свою должность. Это уже третий срок Дарькина на посту губернатора. Он возглавляет Приморье с 2001 года. Министр обороны НАТО обсуждает сегодня в Стамбуле вопрос о том, как ускорить подготовку военнослужащих национальной армии и полицейских в Афганистане. Катастрофическое землетрясение на Гаити унесло жизни более 200 тысяч человек, заявил премьер-министр Гаити Жан-Макс Белериф.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Мы продолжаем «Свободу в полдень». Накануне руководители Института современного развития, главой наблюдательного совета которого является президент России Дмитрий Медведев, представили доклад эссе «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». В этом сочинении описана Россия с упраздненным МВД, восстановленными выборами губернаторов и стремлением в Евросоюз. Оптимисты уже назвали все это наработками ко второму сроку Дмитрия Медведева, а критики – научной фантастикой. Подробнее о докладе про Россию 21 века расскажет мой коллега Данил Гальперович.
Россия 21 века предстает в докладе Инсора как государство с европейской моделью развития, либеральной политической системой и большим средним классом. Член правления Инсора, экономист Евгений Гонтмахер, описав экономические преимущества свободной страны, переходит к тому, как будет выглядеть политическая система.
Срок президентских полномочий все-таки, мы считаем, должен быть сокращен до 5 лет. Дума должна вернуться к 4 годам. Избирательная система все-таки, наверное, как нам кажется, должна быть наполовину партийной списки, наполовину одномандатной круга. Почему? Это не возвращение к 90-м годам. Это формирование новой политической элиты. Мы должны понять, что только через выборы по одномандатному кругу мы получим новую политическую элиту, которая будет двигать модернизацию. И, конечно, ядром партийной системы должны быть две центральные партии, правоцентристская и левоцентристская. Это все будет определяться саморегулируемым процессом. Не государством, не тем человеком в Кремле, который скажет, а вот я хочу эту партию, я хочу эту. Безусловно, губернаторы все-таки должны избираться прямым образом. Профессиональная армия на добровольной основе. Не более 500-600 тысяч в мирное время. Значит, что касается МВД в нынешней форме, оно должно быть ликвидировано. И по разным уровням как раз должны быть разделены функции, то есть децентрализация. Муниципальная милиция должна быть создана, которая управляется местным самоуправлением. На месте МВД федеральная служба криминальной полиции, федеральная служба. Региональные полицейские службы подчинены только власти субъектов. ГИБДД ликвидированы, разделены функции между региональной полицией, муниципальной и гражданской службой. Внутренние войска преобразованы в национальную гвардию, которая подчиняется президенту. И ФСБ реорганизуется, упраздняется, воссоздается федеральная служба контрразведки.
Во внешней политике, как говорит Евгений Гонтмахер, пересказывая текст доклада, Россия – безусловный союзник западных демократий. Отвечая на вопрос «Радио Свобода», почему нынешняя российская элита должна пойти на столь радикальные перемены, председатель правления Инсора Игорь Юргенс заметил, что правящий класс в России еще не потерял основных инстинктов.
Инстинкт самосохранения свойственен всем, включая переплетенный олигархат и верхушку силовых структур. Некоторые сигналы поступают снизу, говорят им о том, что модернизация необходима.
При этом работавший над экономической частью доклада Леонид Григорьев уверен, что отказ от политической модернизации грозит России историческим тупиком.
Большая часть мужского населения служит в армии, милиции или охранниками. И вот вся эта огромная охранительная система охраняет природные ресурсы страны, которые мы там в ближайшее поколение продаем. Остальное все население, пользуясь сохранением довольно высокого качества некоторых университетов, продолжает там готовить своих детей и отправлять за границу.
По словам Игоря Юргенса, нынешние российские лидеры вполне способны возглавить процесс перемен. С этим в корне не согласен сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Авторы в безвыходном положении находятся. Они работают на Медведева, и поэтому не могут написать главного. А главное стоит следующим. Эта цель недостижима с Медведевым и Путиным.
Стоит напомнить, что на недавно прошедшем в Кремле Госсовете по изменению политической системы именно Владимир Путин был тем, кто выступил в защиту сохранения нынешней системы управления российским государством. Данила Гальфирович, Радио Свобода, Москва.
И в связи с этой темой традиционный опрос Радио Свобода. Что бы вы изменили в политической системе России? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Саранске с народом общался корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Я считаю, что все-таки губернаторов должны выбирать люди сами, а не небольшая группа депутатов по указанию сверху. В таком случае они, наверное, будут более близки к народу и, в первую очередь, более ответственны перед людьми, которые их избирали.
В политической жизни страны я бы изменила пенсионную реформу коренным образом, чтобы государство все-таки повернулось лицом к пенсионеру. Нас таких много. Я считаю, это главная задача политическая.
По моему мнению, я считаю, на руки народу нужно дать нормальное короткоствольное оружие и включить соответствующее дополнение в закон об оружии. Все демократические страны не боятся вооружать своих граждан.
К сожалению, у нас часто, может быть, еще советских времен на ответственные должности назначают по принципу кумовства, рабства, однокурсников, однокашников и так далее. И в результате во многих сферах деятельности руля стоят явно не специалисты, причем это просто очевидно видно. И решение вот этой проблемы, я считаю, это непосредственно вопрос политический.
Власти должны более жестко отчитываться перед населением по тому, куда тратятся деньги, поскольку в Саранске население не знает, на что тратятся налоги, собираемые с жителей. И думаю, что если эта информация будет доводиться до жителей, это пойдет на пользу не только властям, но и на пользу жителям.
За последние 20 лет и меняли все, и деньги, и все, и цены, и все, и ничего нет хорошего. Оставьте нас жить спокойно и ничего больше не делайте, не меняйте ничего. Пусть мы живем так, как живем.
Но я считаю, что следует ввести смертную казнь на определенного рода преступлений, например, для насильников, людей, которые насилуют детей, а также для людей, распространяющих активно наркотики в больших количествах, потому что с этим нужно бороться, я считаю. И введение смертной казни – вопрос вполне политический и вписывается в рамки политических изменений, которые должны произойти в нашей стране.
Ну, я бы родни губернатору, там, родням, сватьям, детям, но в одном регионе запретила бы им работать, чтобы не было семейной коррупции, чтобы не работали родня в этом регионе.
Вот что отвечали на вопрос, что бы вы изменили в политической системе России, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Ижевске продолжается расследование почти криминального происшествия в школе-интернате. Специальная комиссия уже несколько дней пытается установить причину коллективного членовредительства среди мальчиков-воспитанников. По одной из версий, подростки вскрыли себе вены под давлением зачинщика из числа учеников. Тем не менее, директор интерната отстранен от должности и тоже стал объектом пристального внимания общественности и следователей. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Ижевске Надежда Гладыш.
История с массовой попыткой суицида в Ижевской школе-интернат номер 2 за 3 дня с момента происшествия обросла массой подробностей и по-прежнему лидирует среди новостей Рунета. В последний день января около 22:00 12 мальчиков, воспитанников интерната номер 2 в Ижевске, сначала устроили погром в спальне с битьем стекол и крушением мебели, а затем началось кровопролитие. Неформальный лидер в мальчишеской компании, 17-летний Артур Р., представил это как испытание на смелость. Кто сможет сам себе вскрыть вены, рассказывает зампрокурора Первомайского района города Ижевска Булат Каримов.
Кто-то из воспитанников, испытывая страх перед физической болью, делал неглубокие прорези и, соответственно, наш организатор брал лезвие и резал вены. Кроме того, он резал вены тем воспитанникам, которые отказались подчиниться его требованиям.
Директор интерната Дмитрий Гавриков на время следствия отстранен от исполнения обязанностей, но по телефону комментарии дает.
В настоящий момент проводится проверка
следственными органами, органами прокуратуры, милиции, также управление образования, Министерство образования проводит служебную проверку.
Зачинщик беспорядков сейчас находится под следствием. Ему предъявлено обвинение в нанесении побоев. Давать показания он отказывается даже в присутствии адвоката. Сообщается, что органами следствия он направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Обвинение в халатности предъявлено и директору интерната. Прокурор Удмуртии Сергей Панов считает, что причина происшествия в следующем.
Тот воспитанник, который сегодня задержан, он в ближайшее время у него должно наступить совершеннолетие. И, видимо, на этой почве где-то возникло нежелание покидать учебное заведение.
Уполномоченный по правам ребенка города Ижевска Ольга Пишкова крайне недовольна тем, как эту историю освещают средства массовой информации.
Затронуты интересы детей. И то, что затронуты интересы детей, заставляет нас, взрослых, и в первую очередь СМИ, давать очень качественную информацию. А когда информация появляется о возрасте детей, о том, кто чего сделал, это просто безнравственно.
Хотя именно на нее сослался российский омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов на встрече с президентом Дмитрием Медведевым, сказав, что она неоднократно сигнализировала в органы образования и прокуратуру о нездоровой обстановке в интернате. При этом всплыли прошлогодние случаи, когда были осуждены сотрудники охраны интерната за избиение учащихся, а конфликт между директором и Артуром, как выясняется, начался еще в конце 2008 года. Местные ижевские телеканалы сумели взять интервью у одного из участников воскресного кровопускания. Володя не хочет, чтобы директор уволили.
Мы собирались написать письмо, чтобы директора Дмитрия Александровича не увольняли, потому что Винчиков сам был виноват в этой ситуации, потому что было так, что 12 февраля выгоняют из интерната, но он хотел отомстить директору, а мы наоборот хотим, чтобы директор остался. Но он как бы сделал много хорошего для нас.
Однако мнение Москвы, сформулированное в цитатах Павла Астахова, руководство уволить, школу расформировать. Президент Удмуртии Александр Волков, заявивший о том, что берет это дело под личный контроль, обещал объективно освещение хода расследования и оповещение общественности. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 43 минуты. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Государственный совет Татарстана сегодня единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова. Кунцевский суд Москвы признал незаконным решение о сносе одного из домов в поселке Речник. В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КАМАЗа в четверг утром погибли 6 человек, еще 11 пострадали. В Мосгорсуде сегодня начнет представлять доказательства защиты майора милиции Дениса Евсюкова. Соединенные Штаты и их союзники призывают Иран официально принять международное предложение по производству за границей топлива для иранского исследовательского реактора. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Доклад умеренных пессимистов. Кто реализует план либеральной модернизации?
Комментарии экспертов.
Станет ли Калининград русским Гданьском?
Право автора.
Ирина Драгунская. О чем молчал писатель Селлинджер и актриса Негода?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 26 января по 1 февраля составила 0,1%, а с начала года 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за январь 2009 года потребительские цены в стране выросли на 2,5%. В целом, в 2010 году, согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Российская инвестиционная компания «Тройка Диалог», владеющая примерно четвертью акций «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране автопроизводителя, и 44% акций «КамАЗа», крупнейшего производителя грузовиков, может в течение 2 или 3 лет выйти из капитала этих предприятий, заявил председатель совета директоров компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян. Это решение, по его словам, будет зависеть от того, что будет происходить на рынке и в самих автопроизводителях, а также от того, как в целом будет восстанавливаться экономика России. Комиссия правительства России по контролю за иностранными инвестициями одобрила объединение активов российской «Альфа-Групп» и норвежской компании «Теленор» в российском операторе сотовой связи в «Мобилкоме» и украинском «Киевстаре». Об этой сделке, в результате которой появляется новый оператор сотовой связи, компания «Вымпелком», стороны объявили в начале октября. Сейчас компания «Альтима», управляющая телекоммуникационными активами «Альфа-Групп», принадлежит 44% акций «Вымпелкома» и 43,5% акций «Киевстара», а доля «Теленор» в них составляет почти 30% и 56,5% соответственно. Сообщалось, что объединенная компания, как и раньше, будет работать в 10 странах, в том числе на Украине, в России и Казахстане. «Альфа-Групп» получит не почти 44% голосов, «Теленор» — 35,4%. Оставшиеся акции будут находиться в свободном обращении. Новая сделка в случае ее завершения должна положить конец пятилетнему конфликту между «Альфа-Групп» и «Теленор». Международное рейтинговое агентство «Мудис» предупредило, что может лишить Соединенные Штаты наивысшего кредитного рейтинга, если рост американской экономики по-прежнему будет идти вяло, а правительство продолжит финансировать бюджетные расходы за счет новых долгов. Как заявил представитель «Мудис», сейчас агентство с весьма умеренным оптимизмом относится к заверениям, что экономика США приобретает прежний динамизм. Однако, если этого не произойдет, ему придется задуматься над тем, как это скажется на государственном бюджете страны. Курс доллара на сегодня 29 рублей 88 копеек, на 30 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 76 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 29 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышел сборник «Одинокое письмо». Неопубликованная проза Беллы Улановской, статьи о ее творчестве и воспоминания о ней. 5 февраля книга будет представлена в музее Анны Ахматовой в Петербурге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Проза Беллы Улановской как будто рисованная тушью, прозрачная, ясная, удивительно преломляющая впечатление от севера, в который Белла Улановская явно была влюблена. При этом преломляющая честно, без затаенной оглядки на себя, как хороша я на этом суровом севере, преломляющая так честно и просто, что волей-неволей вспоминаешь так называемых деревенщиков с их кряжестой, нарочито неуклюжей посадкой на листе бумаги. Но дело-то все в том, что именно этой кряжестости и нет в прозе Улановской, а есть красота текста, ясного и яркого, как негаснущая полоска северной зари. Говорит один из составителей сборника Борис Рогинский.
Тут собрана проза самой Беллы Улановской, о которой я, например, вообще не подозревал. То есть что-то слышал, я не знал, что настолько написала с начала 90-х годов и практически до последних своих лет она все писала. Мы ее все ругали, что почему ты не пишешь, чем ты вообще занимаешься, рассказываешь какую-то ерунду о воронах, которые развязывают шнурки, когда гуляешь по заливу. А она, оказывается, писала. Кроме того, тут статьи, некоторые ее вещи, более ранние, были встречены критикой, можно сказать, что в штыки, не поняли. Так вот, много каких-то попыток первых, наверное, ее осмыслить, понять и, главное, продолжить какой-то разговор с ней, ушедшей из жизни. И, наконец, воспоминания. Я писал обо всем, но в основном я писал о Белле в связи с творчеством Торо. Он был для нее важный писатель. И отношение к природе, и самостояние человека, и какие-то нравственные основы. Для того, чтобы прочесть Беллу, нужен какой-то ключ. Не отмычка, конечно, но просто так с наскоку очень трудно. Она сознательно запутывает следы в своей прозе. Тора был для меня такой путеводной нитью.
Очень интересно, как делался сборник. Вот, например, история публикации Григория Померанца.
Мы долго связывались с ним, боялись, как к нему зайти, потому что он уже человеку столько лет, и он давным-давно что-то приветствовал в Белле, а что-то очень не принимал. Неожиданно он сказал: «Да, я напишу». Никакого компьютера, никакого имейла, он просто напишет от руки, и вот он написал. И это одна из немногих статей, которая содержит не то, что неприятие, а именно спор. Это тоже производит очень сильное впечатление.
Есть в книге и воспоминания филолога Татьяны Никольской.
Мы с Беллой в основном-то дружили и общались.
общались так интенсивно, когда учились в университете. Мы в одном семинаре занимались у Дмитрия Евгеньевича Максимова, и потом вот те же годы в Тарту, по-моему, на нашу первую студенческую конференцию ездили и вместе были на нашей первой взрослой конференции в Коломне. Она занималась сразу в двух семинарах, в одном у Бориса Федоровича Егорова, если я не ошибаюсь, Аполлоном Григорьевым. В то же время она занималась у Дмитрия Евгеньевича Максимова с Сологубом. Она сделала целый ряд очень интересных открытий в сологубоведении. Гимназия, где Сологуб работал, была, и там прототипы из мелкого беса установила. Это как-то так в нее вошло, что она кошку свою называла тыка от недотыковки. А потом она после университета работала в газете «Ленинградский метрострой», а я тоже благотерялся «Ленинградский автотранспорт». Это как раз на площади Островского. На углу мы с ней так часто там пересекались, и она своей корреспонденции ей давали задание взять какое-то там интервью, метростроиться. Она подписывала фамилиями из мелкого веса. И кончилось тем, что это не понравилось ее начальнице. Белла, ну выберите себе какой-то один псевдоним, под ним пишите.
Один из составителей сборника «Муж Беллы Улановской» Владимир Новоселов говорит о ее следующей книге.
Видимо, будет она состоять из двух томиков. В первый том войдет все ей написанное. Во второй том – письма, эссе, статьи, в которых у нее много рецензий. И я думаю, что в этой следующей книге Белла будет представлена наиболее полно.
И представляешь версты темных лесов и глухое море, зверей и рыб, и сжимаешься в этой холодной по краям постели, и не смеешь повернуться и открыться из поддушного одеяла. За обоями что-то зашелестело, ветер прошел над островами. На следующее утро еще дальше, еще глубже, как обернется, сложится все завтра. Это было отрывок из рассказа Беллы Улановской «По тоням». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В этом году в Турции выдалась необычная для этих широт зима. Очень снежная и по-настоящему холодная. Временами жизнь в Стамбуле была практически парализована. Для борьбы с гололедом только на главные дороги города и основные перекрестки было высыпано более 1600 тонн соли. Иногда отменялись авиарейсы. О том, как турки переживают зимние холода, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
С наступлением холодов газеты ежедневно публикуют цены на уголь – самое ходовое зимнее топливо в Турции. Спрос растет в зависимости от колебаний термометра. Даже в современном Стамбуле в холода граждане предпочитают уголь природному газу, цены на который поднимаются до заоблачных высот. Многие горожане ставят в домах старинные печки-буржуйки, а дымовую трубу выводят прямо в окно. Их еще называют «соба». Стамбульский магазин печей предлагает самые разные модели. Для любителей роскоши чугунные шумине на французский манер в стиле рококо с прозрачной дверцей и изящным замочком. Для молодежи стальные футуристические печи, напоминающие небесные болиды. Продавец Ахмед показывает антикварную печь в османском стиле. Он, разумеется, клянется, что некогда эта печь украшала гарем самого султана. Для турок соба некий культурный символ, который означает тепло в доме во время холодов. В такой жаркой стране, как Турция, в зданиях нет обогрева. Зимы, однако, бывают суровые. Спасает соба. Однако люди забывают об осторожности. Погибают, отравившись угарным газом, который не имеет цвета и запаха. Первые признаки отравления – сильное покраснение, холинсис, упадок сил, высокое кровяное давление. Особенно страдают дети. Каждый раз, когда в Стамбуле выпадает первый снег, в городе начинается паника. Белый ужас, белое безмолвие, белая трагедия. Приблизительно так звучат заголовки турецких газет, которые пишут о сотнях дорожных аварий и происшествий. Из-за отсутствия зимней резины автомобили скользят по улицам под улюлюканье детворы, которая, пожалуй, единственная испытывает радость при виде снега. Дети воспринимают его как Божий дар, подарок Аллаха, и лепят на улицах снежных ангелов – кармелии, напоминающих снеговиков. Дорогая меховая шуба – часть обязательного гардероба пожилых турецких матрон. Чтобы приобрести визона, то есть норку, состоятельные турчанки отправляются летней порой в Москву в шопинг-туры. Жительница Стамбула Айнур. Шуба в Турции стоит очень дорого, всем не по карману. Ее носят обычно представительницы сосьете, высшего класса общества. Экологи против протестуют против ношения одежды из меха, устраивают уличные акции, однако это не мешает женщинам определенного круга покупать визон. Самые лучшие шубы из русского меха обычно привозят из Москвы. Салеп. Это продавцы специальных зимних напитков. Ночью они ходят по городу с огромными медными баками. От холода спасают теплые шальвары и широкий пояс из некрашенной грубой овечьей шерсти. Из медных бидонов идет пар и ни с чем не сравнимый цветочный запах. Это саалеп – зимний напиток, напоминающий обычный крахмал. Его основа – бассарин – сладковатое вещество светло-желтого цвета, которое извлекается из клубней некоторых орхидей. «Этот деликатес превосходит всю роскошь Азии», – писал английский путешественник, давным-давно побывавший в Стамбуле. «Он продается зимой на каждом углу, торговцы не дают ему остыть, подогревая на жаровне. Покупатели и клиенты пьют салеп из больших кубков без ручек прямо рядом с жаровней». 70-летняя пенсионерка Айше сетует, что в последнее время в Стамбуле появилось много подделок.
«Салеп и чилиёш салеп, чок и чем важно?»
Нечистые на руку торговцы мешают крахмал, подсыпают ароматические добавки, выдавая это за саалеп, который пахнет как прокислый суп. Настоящий саалеп имеет неповторимый цветочный аромат. Меня научила готовить этот напиток свекровь. Она заготавливала клубни орхидеи в конце осени на всю зиму. Сначала каждый клубень опускала в кипящую воду, чтобы удалить горечь, затем прогревала их в духовом шкафу. После этого клубни становились прозрачными. Потом проветривала их на открытом в воздухе, растирала, заваривала как чай, смешав с молоком, сахаром, корицей или гвоздикой. В самые холода активизируются босфорские моржи. Именно так именуют себя турецкие любители зимнего плавания. Вот уже который год в январе в Стамбуле проводятся заплывы, в которых участвуют пловцы из разных регионов Турции. Вода в зимнем Босфоре довольно теплая, около 10 градусов, но большую опасность представляют холодные течения и водовороты. Победители возвращаются героями под шумные аплодисменты зрителей. Однако большинство теплолюбивых турок предпочитают зимней порой оставаться дома. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Об актуальной аудитории и сериалах для молодых, о том, почему стилистика ТНТ оказалась востребованной национальным телевидением, Анна Качкаева будет беседовать с генеральным директором ТНТ Романом Петренко. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» – это «Время свободы». Она начнется в 16 часов по московскому времени. Я же с вами сегодня уже прощаюсь. Всего доброго, хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия больше не намерена отправлять...
Все больше стран признает существование проблемы Тибета, и Китаю надо что-то
за последние два года Талибан усилил свое влияние.
Мы надеемся, что вскоре нам удастся отправить в космос наших
космонавтов. Пассажирам автобусы были причинены смертельные ножевые...
Я стал президентом Российского футбольного союза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».